Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем самую громкую выставку этого лета в Метрополитен. Каждый год Институт костюма при музее Метрополитен устраивает выставки, о которых говорит, точнее, кричит весь город. Такой была экспозиция китайских сюжетов в моде, потом католических, теперь это кэмп. Открытие выставки привлекло множество самых ярких звезд в самых экстравагантных костюмах, что и правильно. Описывая шоу, все критики называли его экстравагансой. Это нечто такое, что выходит за пределы обыденного, обгоняя его на 100 корпусов. Как объясняет куратор выставки Эндрю Болтон, экспозицию составляет 250 объектов от 17 века до наших дней. В каждом зале свой герой. Это может быть Людовик XIV, король солнца, или Караваджо, или Ишервуд, или Оскар Уайльд, или Энди Уорхол, ну и другие. Над всем этим царит Сьюзан Зонтак, чье эссе 1964 года «Заметки о кэмпе» ввело этот термин в культуру и сделало выставку возможной. И тут начинается самое интересное. Что, собственно, значит кэмп? Выставка отвечает на этот вопрос, начиная с истории. Впервые этот термин найден в пьесе Мольера «Проделки Скопена». Там он означает напыщенную манерную позу, которую принимает персонаж, желая казаться важнее, чем есть. Все эти значения остались. В первую очередь, кэмп – это поза, которая напоминает чайник. Об этом сказано на выставке и очень хорошо продемонстрировано. Человек стоит, обоченившись, выпятив грудь или живот, это уж у кого как получается, и выставив одну ногу вперед. Вот это и есть то, что называется поза чайник. Немного позже это слово вошло в английский язык. Оксфордский словарь английского языка приводит первое определение 1909 года. Кэмп – это показной, преувеличенный, деланный, театральный, женоподобный или гомосексуальный. Современные словари объясняют это так. Доминанты кэмпа – фривольность, игра, излишество формы, подчеркнутая сознательная ориентация на искусственность и эстетизм, отодвигающие, затемняющие содержание. Но это только начало. Кэмп кажется неисчерпаемым, и это объясняет эклектичность экспозиции. Сперва идут исторические костюмы, пышные мужские наряды с туфлями на высоких каблуках времен классицизма. Потом манекены-денди в нарядах Уальда. Наконец, безумные экспонаты сегодняшних модельеров от сумок-утюгов до платья из долларов и свадебного наряда в виде торта и лебединого костюма певицы Бьорк. Завершает выставку новейшая интерпретация кэмпа как демонстрация гендерной флюидности, важный термин для выставки. В эпоху обостренного интереса к проблеме идентичности, в том числе и половой, наряды без гениталий, так называются самые острые экспонаты, смотрятся как политическая декларация. О выставке можно говорить дня два. Так она богатая и разнообразная. Но главное уже ясно. Это самая декадентская, самая провокационная выставка в Нью-Йорке, которая призвана возбуждать споры и искать ответы. Первый, как говорят сами кураторы, что же все-таки значит кэмп для каждого из вас? Соломон, я обращаю этот вопрос и к вам.
Вы знаете, все определения кэмпа, которые вы здесь привели, совершенно справедливы. Любопытно, что действительно понятие кэмпа на самом деле существовало столько, наверное, сколько вообще культура существовала. Я думаю, что во времена Гомера. Был Гомер, а был, может быть, еще какой-нибудь кэмповый певец.
Гесиод, который написал пародию на Гомера.
Вот видите. Так что ничто, как говорится, не ново под луной. Но здесь, конечно же, как вы тоже справедливо подчеркнули, важна роль Сьюзан Зонтак, с которой мы оба были знакомы. Необыкновенная женщина. Всякий раз, когда я беру томик Сьюзан Зонтак, это украшение моей библиотеки, и многие из них с ее дарственными надписями, то я погружаюсь в ее тексты, и я дивлюсь, двум вещам я дивлюсь. Во-первых, насколько они актуальны, ее соображения, они не устаревают. А второе, с какой элегантностью, точностью ее воззрения и взгляда выражены.
Сьюзан Зонтак была такая учительница Америки. Она очень многое изменила в эстетических вкусах американцев. И я всегда встречал Сьюзан Зонтак в двух местах. В очереди на русские фильмы, например, на фильмы Алексея Германа, которые она смотрела с наслаждением и называла его лучшим нынешним режиссером, который живет вместе с нами.
И на балетах Баланчина?
На балетах
там
Балчина...
она была регулярно. Вот
на балетах Балчина, это вы ее там встречали. А да. Я ее встречал еще и в ресторане «Самовар». Каждый раз, когда отмечался день рождения Бродского или день его кончины, то Сьюзен Зонтак обязательно там была, ела, пила и читала стихи Бродского. Так что Сьюзен Зонтак была, конечно, не чужда русской общины, и, конечно, мы ей за это очень благодарны. Но ее эссе «Заметки о кемпе» сделали ей имя. В 1964 году они были напечатаны в журнале «Партизан Ревью», и молодая эссеистка стала настолько знаменитой, что ее прославила масс-культура, поп-культура. В первую очередь Энди Уорхол, который назвал ее «Мисс Кэмп». Она всегда интересовалась чем-то сложным. Есть очень интересный мемуар Сьюзен Зонтак о ее ранней молодости. Она даже не молодость, она школьницей была. Вдруг она узнала, что где-то там, где она росла, рядом живет Томас Манн. И она отправилась к Томасу Манну. Представьте себе, девочка, школьница, приходит к Нобелевскому лауреату Томасу Манну, чтобы с ним поговорить о литературе.
Это уже камповая ситуация.
Абсолютно. И чтобы с ним поговорить. И вот эта девочка спрашивает у Томаса Манна, что его интересует в американской литературе. И Томас Манн говорит, что больше всего интересует успех Хемингуэя. И Сьюзен Зонтак сказала, как вы можете, вы же великий писатель, как вы можете любить этого проходимца, который удовлетворяет вкусом толпы. В общем, вышел какой-то некий скандал, и Сьюзен Зонтак всю жизнь гордится тем, что она поссорилась с Томасом Манном. Но на самом деле она была очень терпима к самым разным проявлениям культуры.
Да,
и
да.
Вот Кэмп как раз-то и говорит о том, что именно Сьюзен Зонтак можно считать про матерью постмодернизма, потому что вот там-то она и сумела объяснить, как может быть культура одновременно плохая и хорошая сразу.
Кэмп стал важнейшей составной частью, ну, помните, составные части марксизма.
Да.
Так вот, Кэмп стал важнейшей составной частью постмодернизма. Постмодернизм без Кэмпа не может быть. Хотя Кэмп существовал до постмодернизма.
Ну и постмодернизм существовал до постмодернизма, если уже на то пошло. Но так или иначе, это все помогло сформулировать эти течения. Ведь что такое эстетика? Эстетика – это формулировка того, что уже существует. И Сьюзен Зонтак принадлежит трехчастное отделение культуры, которое, по-моему, очень актуально и сегодня. Оно работает, и оно интересно. Она считала, что существует высокая культура. Она всегда существовала. Это Илиада, это Рембрандт, это Божественная комедия, Сократ, Христос. Это тоже высокая культура в ее представлении. И главное в ней то, что эстетическая сторона морали – она подчинена этой морали. То есть эстетика идет за моралью. Мораль важнее всего. То есть есть какой-то нравственный урок, который читатель должен вывести.
Нравственный императив по Канту.
Совершенно верно. Ради этого, собственно говоря, и сочиняется это все. Это идеал героический. Будь то Илиада или будь то Шекспир. Но есть и авангардная эстетика, которая прямо наоборот. Она существует с тем, чтобы воспевать безобразное, безнравственное. И это эстетика авангардная, это эстетика маркиза де Сада, эстетика Рембо, Кафки, Арто.
Ужасная.
То есть ужасная, цветы зла. Вот что это такое.
Да.
Это характерное для него понятие. Но кэмп – это третья категория культуры, которая исключает моральную сторону вообще. Она исключает любую серьезность, любую трагедию, оставляя эстетическую сторону и, следовательно, становится развлекательной. При этом она говорит, да и не только она, это главное, конечно, понять разницу, в чем разница между кэмпом и китчем. Два термина эстетических, которые, начиная с 60-х годов, определяют нашу культуру. Они похожи друг на друга, но смысл заключается в том, что кэмп – это кич в кавычках, это эстетизация дурного вкуса. Вооруженные этими соображениями зрителя приглашают на выставку, и делается это очень тонко. Все залы идут цитаты из Сьюзен Зонтак. На некоторых мы видим, как пишущая машинка работает, и она выстукивает эти самые цитаты. Мы видим всюду портреты Сьюзен Зонтак, мы видим ее записи с ней, и она парит над этой выставкой, и мы должны воспринимать ее сквозь эстетические оценки Сьюзен Зонтак. Я подумал, что хорошенькое эссе, которое можно таким образом
развернуть на целую выставку. Ну вот это только доказывает содержательность этого. Сколько там было сжато материала вот в этих заметках о кэмпе.
Но вы понимаете, все-таки что же такое кэмп? Для меня кэмп – это чрезмерность. Для меня кэмп – это что-то такое, чего слишком много. И от этого оно становится смешным. Но это отнюдь не значит, что сам носитель кэмпа, вот человек, который в наряде этого самого кэмпа, который может выглядеть совершенно дико, он это понимает.
Вот.
И он с этим играет.
И
вот. Главный, для меня, во всяком случае, да и куратор выставки тоже, главный персонаж тут Оскар Уальд. Вот Оскар Уальд – это воплощение кэмпа. Он понимал, что он может либо смеяться вместе с другими, либо смеяться над собой. И Оскар Уальд был человеком потрясающего вкуса. И он умудрялся этот вкус донести до всех. Он влиял на всех. Вы знаете, когда он приезжал в Америку, то он выступал где-то у шахтеров, спускался в шахту и там читал лекцию о том, как надо одеваться. Шахтерам это было очень важно. Тем не менее, он имел огромный успех в Америке, и на выставке мы видим портреты Оскара Уайльда, они все полны достоинства, и в то же время есть нечто то самое чрезмерное, что составляет кэмповскую структуру. Вы знаете, наверное, пожалуй, самая кэмповская ситуация с Оскаром Уайльдом связана с его могилой. Я не так давно был на кладбище Перлашес в Париже, где мы знаем это кладбище, что там похоронены парижские коммунары. Вообще, в школе мы все учили это кладбище Перлашеза, такое рабочее кладбище. Конечно, как всегда, все это чепуха, но что он знаменит не этим, а тем, что там похоронен Шопен, Моррисон и Оскар Уайльд. И главная могила – это Оскар Уайльда. Она настолько популярна, что его памятник ему забрали стеклянный ящик, чтобы до него нельзя было дотронуться. И весь этот прозрачный ящик стеклянный покрыт поцелуями. Поцелуи, потому что все туда подходят и, намазав губы помадой, целуют вот этот самый саркофаг стеклянного Оскара Уайльда. Я не могу себе представить ничего более кэмпового, чем эта картина.
Это потрясающе. Конечно, Уайльд – грандиозная фигура, но для меня в кэмпе, и вот как и для вас, я понимаю, главное, что меня в нем привлекает и что мне кажется очень богатым в плане возможных эстетических поворотов, это ирония, самая ирония. Ничто в кемпе не существует на 100% всерьез. И от того, как артист, художник, писатель презентует вот эту свою кемповскую позицию, вот от количества, от процентного количества самой иронии зависит, как мне представляется, и привлекательность этого творческого высказывания. Я вам приведу в пример фигуру, которую, на мой взгляд, тоже принадлежит, безусловно, к кэмпу, хотя не всегда мы об этом вспоминаем. Это Александр Вертинский и его песни. Посмотрите, сколько кэмпового в этой фигуре. Потому что ведь традиционно мы знаем и понимаем, что кэмп связывается с гейс-субкультурой. Но относительно Вертинского это сказать нельзя. Он не был геем, но он, безусловно, работал в рамках кэмповой культуры, начиная со своего костюма Пьеро и кончая этой немножко сладковатой, немножко, наоборот, приперченной манерой.
Претенциозной.
Произношение, декламации этой своей, голос, вот этот вот голос Вертинского. И содержание. И там же масса всегда иронии. У него бывали и патетические песни там про погибших юнкеров, про родину. Это был немножко другой жанр. Но основная тенденция искусства Вертинского – это все-таки кэмповая ирония, в первую очередь самоирония, над собой он смеется.
Знаете, когда вы говорите о гомосексуальной составляющей кэмпа, то это, конечно, бесспорно, и на этой выставке очень много примеров тому, но это отнюдь не исчерпывает содержание ни выставки, ни понятия. Гораздо точнее употребить тот самый термин, который все время фигурирует в кураторских объяснениях выставки – гендерная флюидность. То есть это что-то между полами, это что-то неопределенное, это что-то такое, что не относится к мужчине и женщине или относится к тем и другим. Бесконечность пола. Вот что такое кэмп. И любопытно, я только что был в Чикаго. Говорят, что на Мидвесте все очень терпимый народ. Я зашел в кафе, а там уборная. Вы знаете, сколько разговоров идет о том, какие уборные должны быть. Гендерные уборные, трансгендерные уборные.
Да.
Бог знает что. И там на уборной была нарисована такая табличка. Нарисована мужчина, женщина и динозавр. Чтобы уж всем хватило. Вот это вот кэмп, вот эта вот табличка в уборной. Соломон, а кто вас в русской литературе может назвать кэмповым автором?
Я думаю, что кэмповым автором в значительной степени был Михаил Кузьмин.
Да, это абсолютно бесспорно. С его песнями, с
да,
его
вот
манерами.
Песенки особенно, да. Которых он тоже вот так вот выпевал жеманным образом, и тоже это все подносилось как бы не всерьез. Я сам, естественно, живьем Кузьмина не мог слышать, и записи его, насколько я знаю, не сохранил. Но я разговаривал с Лилией Брик, которая слышала, как Кузьмин выпевал свои песенки, и она говорила, что это было очаровательно совершенно. Они были просто очень популярными. Может быть, они не были народными, это было они «Эй, ухнем» или что-нибудь в этом роде, какие-то каторжные песни. Но в кругах интеллигенции начала 20 века песни Кузьмина расходились очень широко. И его проза тоже имеет ярко выраженный кэмповый оттенок. И, конечно же, стихи. Это что касается Кузьмина.
А в современной культуре?
Вы знаете, и до современной культуры я хочу напомнить об авторе, о котором сейчас почему-то редко вспоминают. Это Вагинов, Константин Вагинов. Его настоящая фамилия была Вагенгейм, да, и он был сыном жандармского полковника. Тем не менее, прожил его советская власть, насколько я понимаю, она его не замечала, может быть, хотя ему позволяли печататься. Ну и он обошелся без того, чтобы быть арестованным, и умер, что называется, в своей постели, что для 30-х годов 20-го века
считается
да, большим везением. Я считаю, что и проза, и стихи Вагинова, они принадлежат тоже к Кэмпу. И должен добавить, что Бродский, в разговоре со мной, высоко ценил Вагинова. Ему очень нравилось. И именно больше даже проза, чем стихи. Он сравнивал с такой осыпающейся тканью, такой блеклой. И я недавно совсем перечитывал «Козлиную песню» Вагинова, «Бомбачаду» его, и дивился тому, насколько она актуальна сейчас, эта проза. Современные очень многие авторы, зная или не зная, подражают на самом деле Вагинову, российские литераторы. Так что это очень крупная, значительная фигура. А из сравнительно недавнего литературного творчества я бы отнес к жанру Кэмпа роман Саши Соколова «Палисандрия», потому что вся вообще история, связанная с этим персонажем Палисандром и его, так сказать, деятельностью и житием, и любовными похождениями, она, конечно, кэмповая в своей сущности. А вы, Саша,
ну, если
что
говорить
скажете
о нашей современной литературе, то, наверное, самый кэмповый автор в ней — это Виктор Ерофеев, вот, который уж действительно с русской красавицей, да и с поздними своими сочинениями, он, конечно, живо напоминает вот эту вот гендерную флюидность и чрезмерность. И, может быть, позднего Аксенова, который в своих поздних романах очень вот он играл в эту кэмповую игру. Хотя я думаю, что в целом это не очень свойственно русской литературе. И это, может быть, вот эта барочная избыточность, она, конечно, есть, но она характерна скорее для американского творчества и для американской культуры. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем самую громкую выставку этого лета «Метрополитен» – «Кэмп». Соломон, что касается музыки, кэмп и музыка?
Ярчайшим представителем кэмпа в американском исполнительском творчестве является пианист Либерачи, который, когда я в Америку приехал, был еще весьма-весьма центром, что ли, внимания, обожания, славы, огромных гонораров. Он родился в 1919 году и умер в 1987. Ему было 67 лет, и умер он от СПИДа. Хотя успел до этого в суде доказать. Он судил за клевету человека, который обвинял его в том, что Либерачи гей. А Либерачи настаивал, что он не таков, и выиграл это судебное дело. Но это были, кажется, времена еще доисторические, когда популярные шоумены еще не афишировали свои принадлежности к гей-культуре. Либерачи был замечательным пианистом. Имя его Влад, у него отец был итальянец, отсюда Либерачи, а мать была полячка. Каким-то образом их семью посетил знаменитый польский пианист и даже одно время президент Польши Игнац Падеревский. Падеревский сам в значительной степени, как пианист, шагал, как Чарли Чаплин, по обе стороны границы. Он был президент Польши с бородкой, Шопена играл замечательно, и все. Кстати, в Шопене есть элемент кэмповости. Но также он как бы балансировал на какой грани поп-знаменитости, что ли. Он собирал многотысячные аудитории. Вот он обратил внимание на юного Либерачи, посоветовал ему пойти в консерваторию, посоветовал ему именоваться Либерачи, польское имя опустить.
У него было одно имя
да,
вообще?
Да,
вот все его знали только как Либерачи.
И Либерачи так прославился, что, и это интересно, что он превзошел рекорды массового успеха у Падеревского, который действительно мог считаться самым популярным пианистом классическим своего времени. Популярность Падеревского превосходила популярность Рахманинова, уверяю вас. А Либерачи собирал аудиторию. Ну, конечно, там переполнены Карнеги, это пустяки.
Но Мэдисон Сквер Гарден,
когда... Да нет, потом какой-то особый как стадион в Чикаго, где 100 с лишним тысяч человек пришли послушать Либерачи. Вот это да.
Поразительно то, что он играл классическую музыку.
Да. И здорово играл. Он был замечательный пианист, уверяю вас.
Да. Пианистом был замечательным, но, конечно, приходили не музыку слушать. Либерачи был великим мастером. Вот знаете, кто по-настоящему такой был мастер? Дали. Вот уже, конечно, кто.
Кэмп, правильно.
И Либерачи был как Дали. Он умудрялся прославить себя еще до того, как выходил на сцену. Помните, как Дали стал знаменитым? Он из Мадрида взял такси до Парижа. И когда он приехал в Париж, уже все знали, кто такой Дали. Вот так и Либерачи. Можно посмотреть на его записи, где он выезжает на сцену на белом лимузине, сбрасывает белое меховое манто, остается в белом смокинге, садится за рояль, вытирает лоб белым платком. И на своем белом рояле, который был специально для него сконструирован огромного размера, с подсвечником, он без подсвечника не выступал.
Это был целый канделябр. Вы говорите, подсвечник, можно подумать, что это действительно подсвечник. Это была такая грандиозная такая штука.
Все, что было связано с Либерачи, было большим, чрезмерным. И он играл. И играл он. Он играл Чайковского, он играл Рахманинова, он играл Шопена. И играл действительно замечательно. Я вот хочу понять, можно слушать человека, который приезжает на белом лимузине, и слушать при этом классическую музыку, не задумываясь о том, кто ее играет?
Знаете, я слушаю с удовольствием. Я не могу сказать, что Либерачи мой самый любимый пианист, никоим образом. Но сказать, чтобы он у меня вызывал какое-то возмущение, чтобы я был таким пуристом, что нет, ну вот так вот нельзя. Классическая музыка говорит сама за себя, и если человек заставляет слушать вот такую массовую аудиторию, приходит 100 тысяч человек послушать Чайковского и Рахманинова, то что может быть лучше в этом сюжете, как говорила одна моя знакомая?
Наверное, мы покажем кусочек из Либерачи. Это очень любопытная история. Он выступал в Лондоне, и зрители его просили играть то, сё, на бис. Он сказал, знаете, что я сыграю все сразу. Вот из этого. Он так называемый лондонский концерт. Из этого вот все сразу мы послушаем сейчас маленький фрагмент. О чем мы говорим, относится к 60-м годам, 70-м годам, но мы живем в 21 веке. Что такое кэмп сегодня?
О, ярчайшей представительницей кэмпов в современном, скажем, музыкальном искусстве является всем известная, знаменитая и всеми любимая певица Анна Нетребко. Причем о ней была большая статья в New York Times, где ее превозносили и описывали именно вокабуляром кэмповой культуры, кэмповой эстетики, что вот настоящая дива, настоящая поп-звезда оперы, у которой все больше, чем жизнь.
Вообще в любой опере все больше, чем жизнь, разве не
нет,
так?
Нет, а ну тут еще в опера, да. Опера как жанр, на самом деле это жанр кэмповый в значительной степени. Но еще не Нетребко в опере, это куб в квадрате или квадрат в кубе, в математике я не разбираюсь. Но в целом, это колоссальное еще преувеличение. Все, что она делает на сцене, это преувеличенные эмоции, это невероятная интенсивность ее. Но что интересно, она и в обыденной своей как бы жизни, в приватной так условно, на самом деле у Нетребко приватной жизни, по-моему, нету.
Ну, у любой поп-звезды приватная жизнь, это часть
его имиджа. Но это, во-первых, это оперная певица все-таки, а не поп-звезда. А во-вторых, она, вот это искусство контакта с массовой аудиторией довела до возможного совершенства. По-моему, большего тут придумать нельзя. Я не участвую в Инстаграме, но я постоянно все равно, до меня доходит так или иначе, мне присылают имиджи нетребко в Инстаграме. Она фотографирует сама каждый свой шаг. И причем я удивляюсь, как-то она там все это успевает, потому что, во-первых, у нее огромный репертуар, она все время на сцене, и буквально каждый этот снимок, она в новом наряде. И этот наряд всякий раз абсолютно экстравагантный, и она находит в этом колоссальное удовольствие, и ее аудитория, ее публика тоже с ней вместе получает вот это
самое
удовольствие.
То есть нетребко была бы замечательным персонажем для этой выставки?
Абсолютно. Живьем поставить там, и даже не нужно вот этого колпака стеклянного ставить, ее бы так покрыли бы поцелуями с головы до ног. А мы покажем фрагмент из оперы «Беллини сомнамбула», в котором нетребко демонстрирует нам все прелести итальянского вокала в жанре кэмпа.
Радио «Свобода». Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждали самую громкую выставку этого лета «Кэмп» в музее «Метрополитен». Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире, друзья. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.